Советский Союз? Что это, дружба народов, или это оккупация, или на эти темы нельзя было говорить?
Мама мне сказала, моему старшему брату, вы тут с этими красными галстуками по дому не ходите.
Ну и как не спросить у гражданина Латвии про русофобию? Конечно же, я спрошу об этом.
Но в природе такой фобии никакой не существует.
Вот я на вас смотрю и, конечно, вспоминаю невероятно сильно развивавшийся кинематограф и киностудии, которые существовали в каждой республике. И в Латвии, и Рижская киностудия, и Литовская киностудия.
Мне хотелось бы, чтобы все мои артисты были какими-то звездами, чтобы я в ответе за их судьбу.
Подавляющее большинство ролей, которые эти артисты исполняли в кино советском, они были озвучены другими артистами. Потому что этот акцент вызывал какой-то страх.
Любая иллюзия не искусство.
Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие зрители, дорогие подписчики нашего канала. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю мы встречаемся с хорошими, умными, талантливыми людьми. Сегодня в нашей виртуальной студии замечательный актер, человек и гражданин Ивар Калнинш. Ивар, приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Приятно опять с вами видеться.
Да, я посмотрела, у нас последний раз с вами мы встречались в программе «Дифирамб», и там вы сидели на фоне электрических гитар. Это была такая маленькая студия, да, то есть там были картины, там были гитары, и за все за это отвечал сидящий в кадре Ивар. Сегодня у нас другая декорация, как что-то такое, мне здесь видится венецианский карнавал. Скажите про это, Ивар.
Ну, это просто там висит какие-то маски, да-да, после поездки каких-то. Ну, это, в общем, я в деревне, это шкаф, где... какая-то одежда ненужная и нужная.
Ну, вот эти замечательные маски, они, конечно, придают такой особый, как мне кажется, такой аромат нашему сегодняшнему разговору.
Ну, давайте там начнем. Одна висела, да. А в другую я притащила бы потом, чтобы было равновесие какое-то.
Ивар, у вас сейчас большой тур прошел со спектаклем «Мастер и Маргарита». Я вот буквально совсем на днях видела вас в студии израильского телеканала «Шенкен 40» и поняла, что, значит, у вас там завершилась как раз большая гастроль со спектаклем «Мастер и Маргарита». Вы были в Израиле, вы были в Америке. Как это все прошло и что для вас было вот важным в этих гастролях?
Еще был Тбилиси и Ереван тоже до Израиля. Да, ну вот Америка, Канада была, и прекрасно прошло все. Ну, я очень рад, что такие гастроли были. Там были еще Казахстан и Хельсинки, значит, Финляндия. Ну, можно сравнивать, понимаете, как живут люди в разных странах и как у нас, как в тех странах, в которых мы уже давно не были. И, ну, есть какая-то картинка, как наша планета живет.
Слушайте, ну, наверняка, поскольку спектакль на русском языке, естественно, и публика в основном русскоязычная. То есть это все равно так, как называемое постсоветское пространство. Это публика, которая наверняка многие знают и помнят вас как популярного артиста советских времен. Как вообще вас встречали, когда вы выходили на сцену?
Аплодисменты? Ну, правы, да, потому... Да, вы правы, потому что очень много уехавших людей, но это в основном это Украина, ну и Россия. В основном вот эти люди приходят, которые ностальгируют по дому, по родным, по своей культуре. И поскольку я являюсь такой частью всего этого, и они радостно очень принимают. И и приходят разные национальности люди, и латыши приходят, и ну, те, которые недавно уехавшие, не только вот беглецы с Украины, а, ну и экономические какие-то, пока те, которые по любви уехали куда-то, то ли учиться. Так что вот это... И там все дружно живут в этих странах, понимаете? Даже и в Италии, и в Германии, где я был тоже вот, в апреле. И... Да. Вот в Тбилиси я Блошином, да, или Блошином...
Блошиный рынок, да?
Блошиный рынок. Вот я тросточку приобрел, чтобы понять, куда вот мы двигаемся. Вот такую тросточку...
Покажите.
Вот такая тросточка. Красота. И там компас, понимаете?
Ух ты!
Да.
Слушайте, ну, на самом деле, вот хочу сказать, что, конечно же, это трость для того, чтобы играть Воланда, а вы не играете Воланда.
Ну да, ну я купил две на этом рынке, так. Понимаете, тоже вдохновленные фразой Булгакова из того же романа, что когда-то человечество будет смотреть на солнце через прозрачный хрусталь. И вот я такую трусточку...
Это там пальцы, сжимающие такую сферу стеклянную, да?
Да. Ну, я не знаю, что думал ювелир, который это делал, но вот мне вот помнилась вот эта фраза, и я думаю, я когда-нибудь посмотрю вот на солнце через этот хрусталь, ну и все будут счастливы.
В Тбилиси наверняка есть люди, с которыми вы знакомы были много лет. Может быть, какие-то друзья или коллеги еще из старых времен. Да. Вы с кем-нибудь виделись?
Ну, я там был полтора дня, два дня почти. Угу. Так что я мало кого встретил, но... Ну, там все эти события были такой затишьем, по-моему, и поэтому эти горячие точки, которых я имел такую возможность посетить. Угу. Ну, дай бог всем счастья, я не знаю. Я не участвовал, я просто так, как наблюдатель, со стороны смотрел на все это.
Я вспоминаю, конечно же, если мы говорим про Грузию, 2008 год, когда впервые так открыто свои зубы показала путинская Россия, напав, по сути, на независимую суверенную страну под названием Грузия. И я помню, что для многих грузинских деятелей культуры это стало такой красной линией, которую они не смогли простить. И я прежде всего, конечно же, вспоминаю Вахтанга Кикабидзе, который тогда закрыл для себя все, что связано с страной, где он был безумно популярен, его обожали и боготворили вся советская публика и, естественно, российская тоже. И я помню песню, которую он тогда записал, которая мне просто, я ее все время вспоминаю. Слова там были такие: «Вы меня не предали, разочаровали». Насколько вам понятна вот эта фраза и это отношение к тем, кто когда-то ходил на спектакли, на концерты, кто восхищался артистами из других республик?
Ну, я это чувствую, конечно. Я понимаю своим сердцем все это. То, что сделал Кикабидзе. Я был так сдалека знаком даже с ним, выступали где-то вместе, ну, на одной сцене, я не вместе, а в какой-то такой солянке в зале «Россия», которого нет в Москве сейчас. Mm-hmm. И не верил, что вообще что-то такое возможно, что это возвращается каким-то таким ужасным... в жарной форме и так далее. Да. Да. Ну да, и тогда из Грузии много моих друзей уехало. Некоторые в Америке, где-то в Европе. Даже раньше они, некоторые покинули своих домов, своих родных, потому что многие не верили, что это быстро кончится. И, ну, какая-то, что надо будет восстанавливать опять это, работать за кого-то. Один там вот разрушил, а ты должен восстанавливать. Поэтому многие люди эмигрируют, боятся смерти и так далее.
У вас в отношении России можно сказать, что тоже так похожее чувство, как у Кикабидзе, разочарование или какие-то другие эмоции?
Да? Похоже, да, похоже. Это похоже, да.
Вы все-таки в советское время и родились, и учились, и состоялись как артист. Но, тем не менее, в вашей семье, когда вы были ребенком, когда-нибудь говорили вообще на эту тему, на тему, что такое Советский Союз? Что это, дружба народов или это оккупация? Вот эти, или на эти темы нельзя было говорить?
Да нет, мы говорили, конечно, в семье. Мой дядя был в Оркуте. Его так и не понял, за что его посадили на 20 лет. Он при немецкой оккупации остался на посту. Он был лесником. Ну и некоторых профессий немцы не трогали. И он остался просто. И его за это, то, что он делал свою работу при какой-то оккупации, его в Орхуту отправили. И он там отсидел не 20, а 11. Вернулся совсем больной. Я помню крик матери, когда он вошел в наш дом, вернувшись оттуда, еще в такой зэковской одежде. Никто не извинился, просто сказал, ну, парень, поезжай домой, нет, в состав преступления. Ну, при Хрущеве это, вот это было, какой-то 57-й, 6-й, не помню, 8-й, может. И, ну, у меня родственники были депортированы в 41-м году, как раз в июне, 14-м, значит, через два дня у нас будет такой грустный день 41-го года, 14 июня, выслали людей, в основном в Красноярский край. И там тоже мои близкие были. И, ну и кто-то эмигрировал уже, зная, что в 45-м в основном наш народ не ждал как освобождения. Это понятно было, что начнутся какие-то высылки, депортации.
Вы не были ни пионером, ни комсомольцем, ни коммунистом.
Нет, я... Ну, не потому, просто не. Ну, мама мне сказала, моему старшему брату, вы тут с этими красными галстуками по дому не ходите, пока мой брат сидит там в Орхуте. И... Вот. И я был в Орхуте, я объездил все эти места, где мои были. И Омск, Томск, и Магадан, и Норильск, и Дудинка. Ну, в Орхута такой милый городишко, но туда не, на машине съездить, по-моему, до сих пор нельзя. Прилететь на каком-то аппарате можно. Я помню, перед выступлением подошел... то ли мэр города, то ли губернатор, ну, начальник какой-то серьезный. И долго смотрел на меня. Вот так. Я не знаю, что он думал. И он так долго руку подавал. Вот так посмотрел немножко. И очень внимательно. И я так как-то неудобно чувствовал себя, что так как-то ничего не говорит. И потом пожал руку и сказал: как хорошо, что вы приехали.
Ну, все-таки да.
Я потом, ну, конечно, придумывал, о чем он думал. Ну, просто он информирован о всех этих делах, я думаю, если он там живет.
А можно я спрошу вас, поскольку все-таки в советское время, даже так скажу, в странах Балтии, насколько я знаю, был такая попытка рассекретить так называемые мешки КГБ, рассекретить агентов и стукачей, которые работали на Комитет государственной безопасности. В Латвии такое было. И как вы вообще относитесь к этому процессу? Насколько это, как вам кажется, справедливо и нужно?
Я не знаю, но, может быть, надо было забыть об этом. Как в Германии они забыли все, то, что там было, ну, то есть демократичное, на демократичной стороне, так называемой. Да, было много неожиданностей. Почти каждый второй режиссер, с которым я работал, был как-то связан с этими структурами. Это было для меня большой такой неожиданностью. Мне никогда не предлагали ничего такого. Ну, наверное, и правильно сделали, я бы как-то выворачивался. Ну, я знаю некоторых моих близких и друзей, которым предлагали. То есть, ну, доносы писать. Я не знаю, они зарабатывали деньги этим или... Ну, просто люди по-разному, понимаете. Кого-то пугали, что твоя карьера основная, то есть ничего не достигнешь, если не будешь сотрудничать. Это очень хитрая, жестокая, противная история. Ну, все ли публиковать надо, вот я не могу ответить на это. Угу. Потому что среди этих людей очень много талантливых, уважаемых людей. И, да, люди науки, например, которые не могли тогда мечтать о каких-то там поездках, о каких-то конгрессах, конференциях по их профессиональным делам.
Я, знаете, даже еще о чем подумала, что наверняка, поскольку это такая лживая контора, они могли просто из мести замарать человека. Допустим, человек, это я так себе представляю, что человек, допустим, отказывается, говорит «нет», а они специально вносят его в какую-нибудь картотеку под каким-нибудь агентурным именем, как им, для того, чтобы этого человека замарать. Вот это же тоже никто не знает, где правда, а где ложь, а где клевета.
Ну да, многие удивлены были, что они в каком-то списке там. Ну, например, ну, я помню, один какой-то преподаватель, они студентами куда-то ездили в какой-то обмен там по их там делам каким-то, или экскурсия какая-то. Ну и ему, как руководителю этой группы, надо было написать, ну, отчет, что не было там пьянства какого-то, или там с кем общались, там, или не общались, или там, ну и так далее. Следили за все, что ты какую-то девушку не пригласил куда-то. И я помню, я тоже снимался где-то на улице, подходит человек и предлагает какие-то странные вещи. Когда ты посылаешь его, видно, что он что-то другое имел в виду вообще. И, ну, вот так и так, ты, кто-то вляпался в такую историю, и потом, и так далее. Ну, да, да. И, ну, по-разному вот эту информацию эти люди собирали, и, ну, и таким образом зарабатывали какие-то погоны, какие-то лички.
Это, да. Если говорить о том, что утрачено, как мне кажется, после распада Советского Союза и после того, как страны, республики, бывшие советские, получили долгожданную независимость, вот я на вас смотрю и, конечно, вспоминаю ту невероятно сильно развивавшийся кинематограф и киностудии, которые существовали в каждой республике, и в Латвии, и Рижская киностудия, и Литовская киностудия, и Таллинфильм, и Грузиафильм, ну и киностудия Довженко. Ну, в общем, короче, можно вспоминать и Ялтинская киностудия, да, и Одесская киностудия. Вот я называю, вот молодые люди даже не понимают, что это такое. Им скажу, это каждая киностудия, она производила огромное количество очень профессиональных, ярких картин, многие из которых действительно стали золотым фондом культуры, ну, скажем так, да, советского периода. Сегодня существует какая-то, вот, на ваш взгляд, стратегия развития, допустим, латвийского кинематографа? Функционирует ли Рижская киностудия? Или все это осталось в далеком прошлом?
Ну, не в таком... Ну, вся эта система поменялась, госкино, или как это называлось. Да. По-другому все это. Просто, ну, нет нужды держать такую большую студию, как это при советах было. Просто пользуются этими павильонами. Ну, в основном, по-моему, на киностудии там этим пользуется телевидение вообще. И там приватная какая-то земля, я даже не знаю, по-моему, там это как-то акционерное, наполовину государственное акционерное общество. Так что этот дом не брошен. Но эти услуги, этот транспорт, те старые камеры никому не нужны, понимаете? За это платить деньги никто не собирается. Потому что это было где-то до... ну, 95-го года же еще на пленках снимали. А потом, когда цифры появились, уже все совсем другие записи, другое кино, если это вообще кино, это записи. В основном это на телекамерах, на цифрах снимает. На телефоне снимает, потому что в каждом телефоне есть какая-то камера. Хватает пикселей и все остальное. Это другое. Можно даже монтаж сделать какой-то, если есть вот такие аппликации. Но ну, технически очень все поменялось на 180 градусов в другую сторону совсем. Поэтому и эстетика поменялась, и все мышление наше. Молодое поколение не понимает, что, о чем... Когда я рассказываю, мне кажется, ну, дядя рассказывает какие-то басни. Но, ну да, вопросы бывают очень странные. И, ну...
Но национальный кинематограф существует на сегодняшний
день? Национальный кинематограф, да, даже больше, по-моему, с ним. Киностудия, Рижская студия имела мощность, по-моему, 7 единиц, то есть 7 серий, 7 картин, по-моему, в среднем, так, 6-8, может быть, даже. Я с 80-го года, это там даже в конец 70-х, когда было такое, ну, отпустили немножко тормоза, поэтому именно какой-то 78-й, 81-й, где-то 3-4 года был такой всплеск каких-то потрясающих фильмов и театральных постановок. И я помню такой какой-то период, где мы участвовали, вышел фильм «Театр» и «Юнона и Авось», вот такие названия мне помнятся с того времени. И, ну да, это очень много чего дало. Но потом и где-то до 85-го, до этой так называемой перестройки, было как-то грустновато. И именно в это время было очень много завербовано вот этих деятелей и культуры, и других вот как стукачи. Я так понял, по этим мешкам, да.
На сегодняшний день Рижский латышский театр. Это, если мы говорим про Ригу, Я так понимаю, что один из таких самых популярных театров – это театр Новый Рижский Алвиса Херманиса. Вы там, вы же там сотрудничали, по-моему, с ними, да? Что-то делали?
Ну, это был конец 90-х, еще в том веке, когда он взял, то есть принял приглашение стать там главным режиссером. Он тоже откуда-то вернулся. Он же в Америке побывал, по-моему, как рухнул Советский Союз, какие-то несколько лет. Он учился там, сколько мне известно. Я снимался еще потом с ним. И когда он стал вот режиссером и получил это старый театр, это, в общем-то, мой театр когда-то на Лашпойже, 25. Там был театр Дайлы.
Айтюз был еще, да?
Нет, а это потом. Там было в 20-м году, того века, в 20-м году основан Эдуардом Смильгисом театр Дайлы. И он продержался до 77-го года, когда построили вот этот на улице Бривимс новое здание. Это 77-й год. И это по каким-то рисункам Смильгиса, потому что он руководил при всех властях 40 лет этим театром. И умер, я не знаю, там в 66-м или в этом году. И я в этот театр попал, стал актером этого театра, еще учился я в 72-м году, по-моему. И почти 30 лет я проработал.
То, что он назывался театр Райниса потом, да, в советское
время? Театр Райниса, да-да, но театр Дайла имени Райниса. Но просто эти имена отменили после 91-го года.
Да-да-да.
Как-то улицы какие-то понимать, и так далее. Не потому что Райнис плохой, или просто убрали этих персоналей, да, неприлично, или я не знаю почему. Но так и так все думают, что это театр Райниса и так далее. Но вот Херманис вернул, они вот вернули старое название, которое было совсем в 1900 году. Там было какое-то общество и театр Явная Зриегстеан, Новый Рижский театр. Там было такое название этому зданию. Да. Поэтому они вернулись к этому. А сейчас это... Когда я учился еще в 70-х, там надо было ремонт делать. Там вся мебель была обшарпана и так далее. Только что сделали ремонт там потрясающий. Там остался фасад только этого дома. Все переделали. Там, по-моему, все стены новенькие. И двор там, это все переделали потрясающе. Сейчас это как архитектура, как интерьер. Это просто произведение искусства. Дай бог артистам, которые работают в этом театре, дополнить это все. Херманис, когда он начинал, он даже приглашал меня в свой театр. Но я понял, что у него будет 18 артистов, и тогда выйти из этого театра невозможно будет, и, как сказать, придется хлеб кушать, бутерброд без колбасы. Я не решился, поэтому. И как-то я понял, постепенно как-то случилось так, что я в Дайле тоже продержался до 2000-го, по-моему. Со мной не продолжили договор, и я стал свободным художником.
А сами почему не ставите?
Я делал этим, занимался, но это не совсем мое, потому что мне интереснее как артисту, понимаете, как исполнителю чего-то, сочинить я чего-то могу. Вот такой все-таки режиссер – это не только режиссура, это такой начальник должен сидеть. Во мне вот этого начальника не хватает немножко, который там будет ругать там, бухгалтера или там, кого-то еще, там, ходить по спонсорам и так далее. Это больше, более общественная профессия, чем артист, по-моему. Ты в ответе за этих артистов. Мне хотелось бы, чтобы все мои артисты были какими-то звездами, чтобы я в ответе за их судьбу и так далее. Вот моя совесть поэтому не позволяет мне до конца этим заниматься.
То есть в вашей жизни
Я этим занимался тоже, но да, ну, изредка.
Ну, подождите, а преподавать? Вот такой опыт огромный.
Это то же самое, то же самое. Я этим занимался, когда был гораздо моложе. Я только что закончил учебу. Вот я немножко занимался и педагогикой тоже. Ну, у меня и нет такого образования. Тогда надо магистра закончить.
Я еще один вопрос задам по советскому времени, и потом мы все-таки перейдем к настоящему и поговорим о том, что сегодня происходит в мире. Не секрет, хотя, может быть, тоже наша молодежь не знает, что актеры из национальных республик, особенно представители стран Балтии, снимались много в советских фильмах, были любимцы, любимые звезды, в числе которых и наш сегодняшний гость. Можно вспомнить Лембита Ульсака, замечательного, просто гениального артиста эстонского, или Донатаса Баниониса, Региментаса Адамайтиса, господи боже мой, ну, не хочу перечислять, да. Будрайтиса, да. Но подавляющее большинство ролей, которые эти артисты исполняли в кино советском, они были озвучены другими артистами. Потому что этот акцент вызывал какой-то страх. Почему человек не может говорить на русском языке с акцентом, непонятно. Но почему-то какой-то был ужас и страх перед этим. Поэтому даже вот звездные роли нашего сегодняшнего гостя, они были озвучены другими артистами. Как вы это вообще все переживали? Или уже не обращали на это внимания, понимали, что вы обречены, что только так будет?
Ну, потому что с акцентом, да. Но я тоже не учился в русской школе, я в латышской школе учился. Но я не знаю, вот по поводу страха, это первый раз я слышу такое. Но я помню, знаете, у меня такой странный опыт, не опыт, я помню такой. Я на поезде передвигался, я не помню точно, что за было за куда. Ну, всегда мне покупали эссе. То есть, ну, и я всегда волновался, кто же будет этот второй. Ну, потому что лишь бы не было там какая-то творческая встреча до утра, потому что задают дурацкие вопросы и так далее, и спать не дают, и какими-то бутылками и так далее. И я смотрю, прихожу в это купе, и сидит священник православный. И я так обрадовался, слава Богу. И оказывается, мы так стали разговаривать, и он даже знал меня, он кино смотрел. Я был удивлен немножко тогда. И что он отдыхает в Саукрастах здесь, под Ригой, иногда. И скромно так одет, он так рассказывал какую-то историю, связанную с той верандочкой, где он снимает, когда приезжает отдыхать. И, по-моему, того человека, который он там историю рассказывал, я даже, по-моему, видел, мне так показалось. И потом, будучи через какое-то время в Новгороде, Я зашел там, там такой Кремль, да, то есть, ну, в храм, и там книга. Я смотрю, мой
попутчик.
Попутчик, там самый главный, он на обложке. И через полгода где-то я смотрю, выдвигается кандидатура на «Вся Руси». Три человека, и один этот мой сопутник, он. И я помню, он сказал, что его зовут Кирилл.
Это тот самый?
Да. И он так скромненько. И он рассказал вот такую историю, что Саукрастах, он хотел там снять какое-то там помещение, ну, чтобы на отдых. И ему ответили, мы русским не даем. Ну, то есть из России. Mm-hmm. И, ну, и показали, где можно. Ну, там, соседи и так далее. Но они, и он говорит, вот они сказали такую фразу, мы русским не даем, и заговорили по-немецки. Я так удивлен был, как по-немецки. Я говорю, может быть, по-латышски. И он делает большую паузу, что вообще по-латышски кто-то в Латвии говорит. И я так вот таким образом я вспомнил. Может быть, другие поэтому пугались, что это какие-то немцы, я не
да.
знаю.
Да, подождите, минуточку.
Потому что это... немцы – это не мы, да, это откуда немцы, это German, да, ну, по-русски немцы – это, ну, никто, только немцы, то есть русские называют германцев немцами. Потому что это не мы. И вот, я так думаю, неужели он не знает, что вот существует, что эстонцы по-эстонски говорят, латыши на латышском, и литовцы по-литовски говорят. Ну да, да.
Так это был Гундяев?
Я не знаю, как, ну, Кирилл.
Как, вот который сегодня
да.
как-то...
Да, да ладно. Вся Руси.
Да. Ну и какой он на вас впечатлил? Это какой год-то был? Да, какой год-то был?
Ну, я не знаю, ну там 20 лет назад.
И какое впечатление он на вас произвел, Ивар?
Самое лучшее, такой очень приятный собеседник. Я очень рад был, что потом, вот когда я увидел, что он один из троих вот выбирается, я был в шоке просто, что был такой сопутник, ну...
попутчик.
Что я с ним, ну, попутчик такой. Я жене сказал, вот вы, говорит, мой. Я ей шутя рассказывал эту историю. Он говорит, да ну, ну ты что? Так оно и случилось. Да. Вот такая история. Ну, вот так что, как сказать, жизнь дарит разных встреч очень неожиданно.
Ну, хочу вам сказать, что по поводу... Сейчас мы вернемся к дубляжу, но все-таки по поводу Гундяева, митрополита Кирилла, вот это тот самый случай, не место красит человека, а человек место, потому что мы видим на примере в том числе и этого человека, как должность уродует личность. Потому что в то время, вот, может быть, когда вы его встретили, он считался одним из самых прогрессивных российских священнослужителей. Он действительно был ориентирован на европейские ценности и был, что называется, таким человеком, представляющим внутри церкви, ну, вот этот лагерь, это крыло демократическое, открытое миру. И как потом, что мы сейчас видим, во что этот человек превратился?
Ну, но просто тем, так...
Ну, вы согласны, вот то, что я сейчас слышу? Да, как
страх какой-то.
Да. Нет, как должность уродует человека, как она меняет личность. Действительно, особенно когда это происходит в таком авторитарном режиме, который из себя сегодня представляет Россия. Но давайте вернемся к дублированию. Мой-то вопрос был. А вы знакомы с людьми, которые озвучивали вас? И принимали ли вы участие какой-то вот в этой работе? Дружили ли вы с этими людьми?
Я был знаком с некоторыми, да, ну, например, с Демичем. Демич,
Юрий Демич, да?
Юрий, да. Мы потом встречались, и он с удовольствием это делал. Он говорит, ты там хорошо сыграл или не очень, там, ну, и обсуждали что-то и так далее. Так что дубляж — это очень важно. Ну, я должен сказать, что тогда все картины, или ты сам, или кто-то вместо тебя дублировались, потому что черная фонограмма записывалась, то есть, ну, во время съемок, но это только для того, чтобы потом была возможность быстрее синхронно озвучить. Потому что, ну, техника была такая, что черную фонограмму очень редко использовали, потому что все шумы, вот на улице, особенно если его там снимали, это все слышно было. Собачка лает там, или машина проехала. Или я снимался где-то недалеко от аэропорта, и все время там был специальный человек, который говорит: «Пять минут, ну, ждали, пока саблет улетает, и только тогда мотор». Так что каждое время и каждая вот эта технология дает свои возможности.
Ну, а когда вы...
Ну, конечно, хорошо, когда ты сам озвучиваешь, да, вот. Хорошо без акцента говоришь на русском языке, если это, ну, скажем, классика, где нельзя, ну, как-то желательно, чтобы артисты на чистом русском говорили. Да.
Ну, не знаю. А «Маленькие трагедии»?
Ну, «Маленькие трагедии» тоже я не озвучивал.
Ну, вот это же ужасно. Ну, вот, вот я все время почему-то... Я вам скажу честно,
там,
как
зря... Там очень похожий голос мой.
Да, да,
я,
да.
Я тоже это не знаю. Да, вот. Ну, да, да.
Я просто говорю, как зритель ваш, да, что мне даже не было обидно, что вас озвучивали в роли Тома в театре. А вот «Маленькие трагедии», как мне хотелось услышать голос, ну, артиста. Да. Как, ну, точно как про Ульсака, как я хотела услышать его. Я вообще его голоса никогда не слышала в советское время, нигде.
Ну, его прекрасный голос, я с ним дружил, будь ему земля пухом. Очень остроумный, такой яркий, с юмором человек, потрясающий. Лембит, я с ним 2 раза снимался в каких-то картинах, да.
Не могу не спросить, какую работу свою вы считаете вот важной в истории, в вашей биографии?
Ну, каждая из этих ролей, которые я и в кино, и в театре играл, они как-то вот какая-то для меня какая-то, какой-то знак того времени, того года, или потому что это, ну, любая из ролей, которая более-менее удачна, сыграна и какой-то удачным... Ну, мы же творим коллективно, но не все получилось, как сказать, стопроцентно. Есть более удачные и есть менее удачные. Тем не менее, это вот моя история, моя жизнь, встречи с людьми, с которыми я или продолжаю дружить, или не продолжаю. Ну, это вот для меня, это, конечно, часть моей жизни. И даже, ну, в театре ты сам присутствуешь, ты играешь и присутствуешь еще. В кино, кино можно показать без моего присутствия. Это, я даже не знаю, в каких местах показывали те фильмы, по каким каналам, с моим участием и так далее. Эту аудиторию я просто не знаю, я просто знаю, что она большая. А театр, ты всегда сам присутствуешь. Mm-hmm. И, несмотря на то, что это, ты играешь кого-то.
Ну, публика, зритель все равно находится в этом прекрасном заблуждении, любит очень отождествлять артиста с его ролями. Да? Ну, что, да, вот если вот он такой, играет хороших, добрых, красивых, умных людей, то и он и самый хороший, красивый, добрый и умный. И поэтому, когда обнаруживается вдруг, что это не так, у публики возникает какое-то возмущение. Ну как же? Мы же тебе так верили, когда ты выходил в роли Робин Гуда, а ты оказался, значит, таким.
Ты не Робин Гуд. Дай мне деньги. Да. Ну, да, ну, конечно, путает артистов с его ролями. Также негодяй, играй всегда, как это самое тебе будет относиться. Ну, поэтому я предпочитаю играть разные роли, и такие, и другие, ну да. Говорят, были разные эксперименты, там, скажем, Шекспира играли в тюрьмах, там, скажем, Ричарда Третьего, да, там, где много убийств всяких, и преступники так играли, чуть не, ну, что, ну, так это, ни в одном театре так не сыграешь. Но играть убийцу, это не значит, что надо кого-то убить. Ты же муху хотя бы раз в жизни или комарика какого-то убивал, да? Ну, это мы же имеем дело с фантазией, с воображением и так далее. Так что все это есть, воображение. Да.
Но есть нюанс. Вот то, что я хотела у вас спросить, продолжая эту тему. Ведь работа над ролью – это не просто… Это я зрителям говорю. Не просто человек выучил слова, вышел на сцену и заговорил, и все. Все равно существует, если это хороший режиссер, серьезный, если это тема серьезная, все равно существует некий разбор. И актер прекрасно понимает, про что он выходит на сцену, про что он говорит. И мне все время казалось, тоже мое заблуждение, может быть, что эта работа, она какой-то оставляет осадок, оставляет какой-то след внутри человеческой личности. И что человек, который сыграл, допустим, роль, ну не знаю, ну вот как у меня есть классический пример, Дмитрий Певцов, который блестяще сыграл роль Володина, дипломата, в фильме Панфилова «В круге первом». Это понятно про что. Я хочу напомнить зрителям этот эпизод, очень важный, когда герой Певцова мучается между выбором сообщить в американское посольство о том, что русские украли, и у них есть разработка уже атомной бомбы, или не сообщать. А что, если начнется атомная война, то если русские сбросят атомную бомбу, то он будет себя считать виноватым. И он таки звонит в американское посольство. Потом попадает на Лубянку, и его приговаривают к расстрелу. Это такой герой, да? Почему я про это вспоминаю? Я не могу понять, как после такой работы человек превращается в абсолютного певца войны на сегодняшний день. Один из таких вот запутинцев с буквой «З» во лбу, который благословляет убийство, призывает к убийствам. Как это можно совместить? Это только один пример.
Ну да, да, да. Не знаю. Ну, вот это, слушай, я не знаю, как, да. То, что вы рассказали, я этот фильм не видел, но это прекрасная драматургия. Uh-huh. И артисту что играть, вот это всегда, когда ты выбираешь выбор, когда мучаешься, ищешь путь, как правильно, как неправильно и так далее, это очень интересно играть всегда. И даже если ты негодяя играешь, или неважно, так и так, если ты судью какого-то осудить или не осудить, знаешь, что человек как-то частично прав или, и так далее. Это, ну, хорошую драматургию всегда интересно играть. И что касается его гражданской позиции, я не знаю, но он, наверное, не знает, не видел информацию.
Ну, конечно. Ну, конечно.
Ну, или, видите ли, ну, кто-то нападает. Вот вчера опять там какие-то бомбили там Киев. Кто-то нажал кнопочку, да? Кому-то это надо, может быть, он из этих. Но да. Неважно, что он играет.
Но у вас же не было сомнений, когда все это началось, на чьей вы стороне?
Ну, я другой человек. Просто много... То, что артист и его личность, это не одно и то же. Это я хочу сказать, чтобы все поняли, которые не артисты. Это не значит, что он, если он играет хорошего какого-то деятеля, что он такой в жизни. Это можно заметить, как люди пользуются интернетом, например. Нет, близка мысль, которую многие высказывают, что интернет рано пришел, человечество не готово к этому морально. И как, может быть, какие-то заповеди нужны новые, какие-то вкусы и какие-то запреты или, ну, просто какое-то другое просвещение, просветить людей надо, чтобы у них какая-то там совесть работала как-то. Может быть, надо открыть какие-то дверцы там вот, в душе каждого, чтобы пользоваться правильно этими средствами. Ну, вот, искусственный интеллект и так далее. Люди путают иллюзию с реальностью. И с удовольствием живет в этих иллюзиях, потому что это приятно, это не надо тратить энергию. Там. Вранье очень сладкое. Я вот у нас тоже уже 30 лет назад умер Мартин Зивер, такой прекрасный латышский драматург. У него есть прекрасная пьеса. Несколько потрясающих. Ну, почти все у него хорошие. Но такая пьеса с названием «Женитьба Мюнхгаузена», где Мюнхгаузен молодой. И вот он при встрече, он жил в Стокгольме всю жизнь, приехал в Латвию и посмотрел нашу постановку. И он сказал, ну вот, поскольку Мюнхгаузен – это как бы вот такой архетип вруна, такого фантазиора. И он говорит, люди любят, очень любят, когда им врут. Но есть большое отличие. Вот цветочек растет на лужайке, а когда художник... То есть ты вот взял, подарил вот этот цветочек, он завял через 3 дня. А вот художник ее нарисовал, и это не завянет никогда. Но он навран.
Ну, это же обман, да?
Обман. Это не настоящий цветочек. Не пахнет. Да. Другие запахи совсем. И это... Плюс фантазии художника. Вот. Ну, он так объяснил, ну, суть этого Мюнхгаузена, потому что он художник. Он вот если стреляет, там, скажем, какой косточкой там, и вырастает на голову зверя там какой-то там куст.
Вишневое дерево.
Вишневое дерево, да. И, или там утку стреляет, и она уже падает, уже приготовлена. Вот об этом, если вранье вот такое, мы это воспринимаем. Ну и люди хотят все время, вот, чтобы это было такое. Любая иллюзия не такая. Угу. Любая иллюзия не искусство.
Но ведь рано или поздно придет это осознание того, что же случилось 24 февраля 2022 года. И у тех людей, которые сегодня в плену вот таких вот иллюзий прекрасных, да, они рано или поздно эти глаза откроются. И это же будет страшное... события для целой огромной страны.
Конечно. Я даже не представляю, что Ну, так и так будут врать и сами верить в свое вранье. Можно депортацией называть, освобождением. Угу. Ну, как Орвел доказывает, что ну, белый конь – это черный, или наоборот.
Да.
Что война – это мир. Это можно вот такой игра слов, и все в порядке.
Скажите, в Латвии боятся большой войны? Вообще вот, понимают, чувствуют эту угрозу, исходящую от нынешней России? Или...
Конечно, да? Конечно, тратятся на это огромные деньги. Зачем? Фу, да не дай бог, кто не боится этого? Это только тот какой-то идиот, который у которого дом никогда не горел. Но когда загорится его дом, он поймет.
Как вам кажется, как дальше будут развиваться события и кто, собственно говоря, не буду вас спрашивать, мы с вами не эксперты, не военные эксперты, не политологи, но тем не менее, давайте так спрошу, как бы вам хотелось, чтобы дальше развивались события?
Чтобы патроны кончились все эти, стрельба этим только и кончится, наверное. Это ужасно. Может быть, какая-то личность появится в мире, не знаю, может быть, в Африке, может быть, где-то другом, в Антарктиде, появится какой-то пингвин, который скажет, как надо жить, что воевать – это плохо, что какие-то еще вот колониальные войны в 21 веке, что это, непонятно.
Ну и как не спросить у гражданина Латвии про русофобию? Конечно же, я спрошу об этом. Что это такое? Расскажите, пожалуйста, как она выглядит? Потому что российская пропаганда утверждает, что мир сегодня заражен этой русофобией, и особенные коварные русофобы населяют как раз вот в том числе и страны Балтии, я уж не говорю про Украину.
Я всегда путаю, вот русофобия – это хорошо или русофил? Кто?
Русофилы – это которые любят русских, а русофобы – это которые их боятся и ненавидят.
А, ну да. Ну вот я думаю, что все путают. Я рассказал, конечно… Не простят никогда эти все ужасы 40-го и 41-го года, о которых не учили в советской школе. Я имею в виду депортации, расстрелы и так далее. Люди не понимали, что происходит с ними. И то, что плевали на все подписанные до того документы, и все вот Риббентроп и Молотов подписанные пакты. Но в природе такой фобии никакой не существует. И, ну, я бы хотел сказать, либеральная Россия тоже должна знать, что мы хотим свой огород сами копать и сами собирать урожай. Больше ничего. Там нет ни... И будем охранять свой огород. Больше ничего, никакой фобии. И я думаю, что это просто не надо путать советскую власть с русскими людьми, угу. Народом.
Ивар, вот Анджей Вайда снял фильм своей жизни, которым он шел всю жизнь. Это фильм «Катынь». Это вот...
Кто снял?
Анджей Вайда. Анджей Вайда.
Анджей Вайда.
Да, да. Есть ли подобное произведение искусства о настоящей истории порабощения Латвии вот сегодня, на сегодняшний день? в литературе, в театре, в кино. Есть ли такое произведение искусства, посвященное самым трагическим страницам в истории Латвии, на ваш взгляд?
Ну, что касается Второй мировой войны, был тут такой сериал «Красный лес», по-моему, о лесных братьев и так далее. Сколько... ну, я думаю, очень правдивая история. Кто провокаторы, кто по-настоящему... Как это, так сказать? Это целый сериал такой был. Ну, где-то несколько лет назад показывали. Снятый здесь. И вот этот, по-моему, сериал серьезный такой. Ну, а такой исторический или философский фильм. Ну, это, наверное, касается больше театра. Mm-hmm. Или пьес Райниса. Но это больше такая философская, такие размышления о истории, о людях, о ценностях. Ну, скажем, мысли Райниса. Придет время, когда народы, один народ с другим народом не будет бороться между собой, а все в одну сторону против темноты, ну, против ночи, ну там, ну так, такая потрясающая мысль, что люди не будут драться между собой, а будет вот с каким-то, с какой-то чертовщиной бороться. Будем надеяться на это. Ну, вот так. Поэтому у меня вот эта трость.
Волшебный хрустальный шар, да?
Да-да. Я надеюсь, что вот посмотрев на солнце, вот так и наступят счастливые времена.
Ну что ж, прекрасный финал для нашего сегодняшнего разговора. Спасибо вам большое. Это Ивар Калнинш, замечательный артист и человек. Благодарю вас и желаю, чтобы ваша творческая судьба продолжалась как можно дольше. И мы вас увидели, и мы вас, чтобы мы вас слышали, чтобы мы вас видели. И спасибо вам за то, что вы такой человек.
Спасибо. Удачи.